здравствуйте. Я рад, что вы вновь с нами на передаче. И не поверите, какая заслуга мне выпала.
Ты пока еще так чувствуешь это сильно.
Я утром встаю и говорю себе, я иду учиться с трамвайманом, это не...
Ну, мы учимся друг у друга.
Хорошо, что учимся. Скоро мы завершаем всю Тору.
Начнем дворим.
Будешь скучать за мной, когда мы завершим?
Ну, может быть, начнем следующий виток.
Итак, мы завершаем книгу Бамидбар. Глава Матот и Масе, обычно эти две главы читаются вместе. Начинается так. «И говорил Моше с главами колен сынов Израиля». Мы помним, в одной из прошлых глав мы учили воды раздора, о водах раздора, когда Творец говорит «Возьми посох и собери общину, и говорите с скалы на глазах у них, и даст на воды свои». И тогда Моше не говорит со скалой, а ударяет ее посохом
дважды.
Два раза, и тогда истекает вода, и за это Моше был наказан тем, что он не вошел в землю Израиля. Немножко странная вещь в моих глазах. Давайте поговорим, что такое посох.
Понятно. Посох — это прежде всего змей. Если мы изучаем одно, невозможно без другого.
Он превращается одно в другое?
Да, противоположность всего — это змей. И мы находимся в творении, и все это творение является желанием. Желанием получать. Кроме желания нет ничего. Творец...
Все, что мы видим здесь в реальности, это так или иначе желание получать.
Да, желание получать. Неживой, растительный, животный уровень, человек — все это желание. Сила желания. Получать, желать, наполнять себя, обновляться, получать дополнительную энергию, переходить от одного состояния к другому. Все это желание, работает желание. Атомы соединяются между собой, молекулы, обновление между ними, которое приводит их к эволюции, к жизни. Все это желание.
Это своего рода сила притяжения.
Да, все это желание. И мы, если проверим желание, мы увидим, почему оно обретает каждый раз новые оболочки. Дерево, другие растения, разнообразные животные, человек. Все это, вся разница между ними от начала творения, то есть это от большого взрыва, то есть от желания. От начала желания и пока оно начинает...
Различие между этим крестом и мною на уровне желания.
Если бы у меня был шприц с желанием, и я бы вспрыснул в это кресло желание, это могло бы стать слоном. Еще немножко желания, стал бы Гилем Копычем, еще стал бы Моше. Поэтому написано, каждый, кто больше товарища, его желание больше... Больше этого не нужно ничего. И ты видишь, поэтому все развитие поколений, вся эволюция, наше, все наше продвижение — это только желание. Из поколения в поколение, неживое, растительное, животное уровни, их желания развиваются очень медленно. Насколько творение более сложное, то его желание более сложное, то есть оно быстрее обновляется. И поэтому мы видим животные, те, которые были 500 лет назад, и сегодня практически нет разницы. Но человек 500 лет назад, там, и 50 лет назад, и сегодня есть уже огромная разница.
Даже физически мы видим.
Желание — это основа. Желание, оно не плохое, не хорошее, оно желание. К этому желанию есть еще добавка, намерение. Для чего это желание работает? Есть неживой, растительный, животный уровни. Они действуют, как их желание требует от них. То есть, чтобы существовать, ты видишь? А, как они едят, как они отдыхают, как они размножаются.
Они выполняют свои естественные потребности.
Да, согласно внутреннему закону, который в них заложен, и вынуждает их производить эти действия. Это не хорошо и не плохо. Таков закон. В человеке желание соединено с намерением. То есть, кроме того, что мы, как животные, у нас есть добавка желания, которая называется человек. И в нем, этом желании, мы действуем относительно окружения, относительно общества. когда мы ощущаем себя относительно общества большими или меньшими.
Это как-то связано с речью. В одном из переводов «онкулоса», кажется, он переводит «нефеш руах хая», он переводит как «говорящая душа». Может быть, что речь — это, по сути,
это вид человека.
Человеку. И, может быть, он имеет в виду, что у человека есть возможность приподняться над этой реальностью благодаря возможности речи.
Да. Мы поговорим об этом тоже, что такое речь. Потому что сила речи, которая здесь у нас есть в горле, это особая сила, это исходит из высшей системы. Итак, желание человека может быть с намерением ради себя. Тогда он смотрит на весь мир только через это мировоззрение, как и от чего я могу насладиться, от чего я могу получить прибыль.
Он видит все вокруг себя как потенциал.
Да, через эту сеть, через этот фильтр. И тогда он не видит ничего другого. То есть здесь есть бесконечность, мир бесконечности, наполнен всякими силами, целые миры. Но мы через наш фильтр видим только нашу сиюминутную выгоду. И поэтому то, что проходит через нас, через это восприятие эгоистическое, мелкое, это называется «мой мир, этот мир». Это и есть змей.
Это верение?
Это змей. Вот это эгоистическое...
Если мы видим все как потенциальное наслаждение, все для меня — это нахаш, змей.
Почему это змей? Потому что это в итоге убивает меня. Он оставляет мне маленькую несчастную жизнь, когда я завишу от всех. Я хочу, чтобы все обслуживали меня. Он чуть больше меня, мне уже плохо. Как я могу унизить его, чтобы мне было лучше? То есть я все время должен держать себя относительно общества.
По сути, мы зависим от них.
Я раб его. И получается, что этот змей, он находится внутри меня, и он приносит мне вред. Или посох. Если я... Что такое посох? Если я смогу сменить свой взгляд на мир на благо миру, то есть выйти из себя, возлюбить ближнего к самого себя, в соединении с другими, тогда я раскрою здесь миры. Огромную силу, высшую силу природы, Творца. И это разница между посохом и змеем. И это все в твоих руках. И здесь у тебя есть свобода выбора. Либо держать в своих руках как посох, либо нечего делать, убегать от тебя, это змей.
На одном из уроков мы учили, что посох — это разновидность принижения.
Снижение важности.
Когда ты что-то принижаешь.
Да, очень хорошо.
Так что это такое? Это разновидность? Это позволяет тебе осознать то, что выше тебя?
Когда я опускаю это воззрение, это восприятие мира эгоистическое, я опускаю его вниз. Я беру его в руки.
Берем змея, обращаем его в посох. И так мы принижаем его свойства змея.
Есть разница, либо ты хватаешь его за голову или за хвост, как принято у змееловов, они ловят змея за хвост, а Машиах держит за голову.
Как связан посох со свойством речи?
Речь — это когда я обращаюсь к кому-то. И это свойство существует только в человеке, потому что это свойство отдачи наше. Есть голос, речь, эфир, выходящий из человека. Это как отраженный свет, как некая отдача ближнему. Есть у человека это свойство, оно приходит к нему с высших миров. Это свойство называется гарон, гортань, от слова гер, прозелит. И поэтому у нас есть речь.
Слово «гер» — это нечто внешнее, что приходит к тебе.
И поэтому речь, сила речи — это символ свободы человека. У раба нет права голоса, ему говорят, что делать, и он выполняет как машина, поэтому в каждом месте в Торе есть обращение к Моше, и сказал, то есть используй это свойства своей свободы относительно народа. Народ называется всеми твоими желаниями. То есть Тора говорит об одном человеке, в котором раскрывается сила Творца, сила свыше, раскрывается в нем точка в сердце, его желание развиться духовно. Это называется Муше, который тащит за собой все желания, и он говорит со всем народом, со всеми своими желаниями, и таким образом он исправляет их и продвигается. И за счет чего? За счет змея и посоха, и за счет того, что говорит с ними, то есть обучает их свойству отдачи.
Что мы можем изучить на этом примере? Это божественная сила речь?
Сила Творца.
Это своего рода дополнение, которое дано человеку.
Мы с помощью силы речи, когда мы говорим, мы выполняем команды природы, альтруистический, правильно, отдающий, и тем самым мы становимся говорящими.
Говоря, что сам Творец создал небо и землю речью своей, речами своими, создал 10 изречениями, создал мир.
Да, это сила бины и сила отдачи.
Кстати, то, что это лично, есть ли какая-то особая важность у языка иврит?
Почему личный вопрос? Отсюда понятно нам, почему Моше было трудно говорить.
Почему было тяжело говорить?
Он должен был работать над этой точкой в человеке, которая работает со всеми эгоистическими желаниями. Ему было тяжело обратиться. Что он говорит? Они не поймут меня. Я косноязычен. Я не способен говорить, то есть сила бины, сила отдачи, сила любви. И трудно и объяснить эгоистическим свойствам в человеке. И на это он жалуется.
Мы постоянно говорим, возлюби ближнего как себя, возлюби ближнего как себя. Это своего рода очень сильное высказывание.
Это не просто так сильное высказывание или красивое. Это вся реальность. Это некрасивое предложение.
Но это закон как аксиома, потому что часто ловлю себя на мысли о том, что я не говорю вещи в соответствии с правилами Библии.
Но сейчас это раскрывается во всем мире, что мы связаны друг с другом, у нас нет выбора. Мы видим, что предложение «возлюби ближнего к самого себя» находится в основе мира. Если все части мира в итоге не будут связаны этим законом, как клетки в едином организме, как части в одной системе интегральной, глобальной, то мы находимся в разбитой системе, и тогда наше поколение страшно.
Так возлюби ближнего как себя — это состояние, это статус кво всего мира.
Верно.
Это не значит, что ты должен любить сейчас всех. Это аксиома мира.
Изначально это так, насколько мы развиваемся и не реализуем этот закон, не выполняем его на самих себе, то мы противоречим этому закону, противоречим миру.
Так что я должен делать, чтобы 3 или 4 раза в день я ловлю себя на диалоге, где я не действую в соответствии с возлюби ближнего как себя, я сержусь на него, я проклинаю его каким-то образом. Как мне вернуться к тому, чтобы действовать, исходя из аксиомы?
В разных этих вещах, ты и кто-то другой, это только психология, но мы должны увидеть эту систему, научиться видеть ее, что это только видение системы, ты постепенно обретаешь ее в зрении, в слухе, из учебы, исходя из того, что ты смотришь наш канал, ты слышишь всякие вещи, ты начинаешь вырабатывать внутри все эти данные, все эти определения, и ты начинаешь видеть их. Ты начинаешь видеть, что мир связан, в мире все связано друг с другом, мир зависим. Это обязывает тебя. Это обязывает тебя. Тебе не нужно ничего делать. Ты говоришь, что я должен делать 4 раза в день. Вот это видение обязывает тебя уже вести себя иначе. Ты видишь, как твоя семья связана с тобой, ты видишь, что и эти связаны с тобой.
Но если я сужу его, я говорю возлюби ближнего, а он говорит, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь.
Это не важно, если ты чувствуешь, что он близок, ты относишься к нему иначе.
Если есть антипатия к человеку, то...
Ты раскрываешь, что вы связаны вместе, что поделаешь. Ты понимаешь, что ты не можешь убить его и сломать его, и стереть его, и ты должен каким-то образом присоединить его к себе. Хорошо, это является часть тебя. Вот это видение, оно просто сводит с ума человека, оно переворачивает его жизнь.
А что происходит во время войны, например?
Поэтому написано «познай Творца своего и служи Ему». То есть без этого внутреннего знания, что является видением, ничего нельзя сделать. Все эти красивые речи не помогут.
Говорят мудрецы, что слова, исходящие из сердца, входят обратно в сердце. Есть такое высказывание.
Да.
Для того, чтобы человек тебя услышал, ты должен говорить с ним от любви, из сердца. И если это не исходит из этого места,
это не влияет на другого.
Нет вообще смысла с ним говорить.
Нет. Поэтому речь, как мы говорили, разговор, что значит говорящий, который выводит силу бины из себя к другому. Это называется «говори с сынами Израиля». То есть отдавай им, покажи им, раскрой им, как сейчас себя вести, дай им силы для этого.
Если это не исходит из места любви, то нет.
Нет. Это и не повлияет на другого. Только портит.
Враждуй с медьянами и поразите их. Моше говорит, давай, ударь по медьянам, потому что они сейчас нам сделали проблемы. Мы это читали в главе Балак и Билам, когда они послали. И сейчас Моше хочет воевать против них.
Месть.
Он говорит, выступи против медиан и разгромите их, ибо враги не вам в кознях ваших, которые не замышляли против вас в деле Пеора. Пеор — это их идол. Получается, что медиан — это слово от слова демьон, воображение. Как вы это видите?
Это самая ужасная вещь.
Медиан?
Да. Потому что человек, который представляет себе, ты знаешь, говорится, размышление о грехе хуже, чем сам грех, потому что человек может вокруг этого крутиться со своими мыслями, желаниями, сомнениями, фантазиями. Лучше, может быть, уже, чтобы уже согрешил в чем-то и оставил бы это, и не вращался бы вокруг этого, как собака за своим хвостом всю жизнь с этим воображением.
Как вопрос Гамлета, быть или не быть?
И вот эта сила медьяна, которая кружит голову человека все время и не дает ему согрешить, и не дает ему убежать из этого. И человек находится все время в сомнениях и не решает. Как говорится, нет праведника на земле, сделавшего добро, не согрешив. То есть нужно раскрыть грех, потому что мы все из греха Адама.
Если не пройти через грех, то, значит, ты не прошел этим путем.
Верно. Сначала нужно раскрыть зло, а потом от него уже прийти к добру. Это проблема во всем нашем воспитании, что нас неправильно обучают, нам не раскрывают.
Рав Лайтман, я вас схватил на хасидском принципе. Нужно раскрыть зло и сделать из него добро.
Весь хасидизм исходит из кабалы. Искр. Это учение Ари. Нам нужно раскрыть зло, а медиан не дают это сделать. Они все время вращают человека в разных этих сладких сомнениях о нарушении, но не дают человеку увидеть зло в этом.
У меня есть много воображения. У меня есть сила воображения, могу представить все что угодно. Но здесь они говорят о неком воображении, когда ты представляешь себе Творца нечистым путем.
Что такое нечистым путем? Когда все время тебе дают такие понятия, что ты думаешь, что эгоистически ты можешь победить. И тогда что? В итоге? Что ты должен убить там мужчин, женщин, сыновей, кроме дочерей?
Почему?
Потому что девочки — это маленькая сила желания получать. Ты можешь присоединить к ним правильного мужчину, который направит ее и будет использовать ее правильного. Каждого говорится об отдельном человеке. Тора не говорит нам о том, как мы должны убивать других.
В этом вы меня уже убедили. Вы меня убедили в том, что все внутри нас. Можно все эти силы называть внешними именами, но нужно их проецировать внутрь.
Да.
Все медианы, все Барак, Билам, все это в моем мозгу.
Все только в человеке. И ты оставляешь от всех своих желаний, от всех своих фантазий и сомнений только желания. Ты помнишь, в начале беседы сегодня мы говорили, что все это желание. И над желанием есть намерение. как использовать желания. Все эти намерения, как использовать желания, выброси их. Ты неправильно их использовал. И все желания, которые ты использовал уже с неправильными намерениями, они тоже непригодны. Ты должен взять только те, которых ты еще не использовал, и из всего, что называется медианом, эти ты можешь оставить и использовать.
Глава Матот, первая суббота, эта глава называется «Трижды согрешившая». Это перед девятым авом, перед разрушением. А в авторе мы читаем главу Ирмияу. Кстати, вы уважаете Ирмияу как пророка?
Уважайте, пророки — это были каббалисты на таком уровне, что все видели от начала творения до конца творения, весь процесс, который мы проходим. Они говорили немного и только о тех вещах, которые нам придется раскрыть сейчас. Ты понимаешь вообще, в каком времени мы существуем?
У меня такое впечатление, что мы находимся перед третьим или четвертым или пятым разрушением храма.
То есть они все говорили, и вся наука Каббала, и вся Тора, в сущности, говорит о нашем времени. То, что мы сейчас раскрываем грех Адама Ришона, то есть это наша разбитая клея, наша разбитая система всех душ, всех людей в этом мире, и сейчас мы раскрываем это и находимся перед исправлением. То есть все, что мы прошли в течение всей истории, именно предназначено для этого времени.
Можно ли сказать, что разрушение, то, что мы сейчас наблюдаем, разрушение мировой экономики, войны в мире, все это...
Все это только ради этого. Когда мы начнем исправлять себя серьезным образом, целенаправленно, ты вдруг обнаружишь солнышко, птички, все прекрасно, у всех есть все.
Не нужно называть это общим мировым кризисом, а чтобы человек это прошел внутри себя, прошел бы разрушение и продолжил бы развитие. Так что вы скажете обо всех этих, которые запугивают войнами Гог и Магог?
Это все внутренняя война. Они внешне не должно быть ничего. Мы должны провести эти вещи во внутреннем выяснении каждого человека, как говорит нам Тора. А внешне, зачем нам это внешне делать? Это вещи, это процессы медленные. Если мы изнутри ничего не делаем, то для того, чтобы вынудить нас к этому, наше противоречие природе выражается в кризисе, и тогда мы продвигаемся вперед.
Кстати, о беге. Глава Масей — это бег, странствие. Вот странствие сынов Израиля, которые вышли, расположились, вышли отсюда, расположились там.
Моше начинает снова из истории.
Нужно дать отчет о том, где мы согрешили, что мы сделали. Почему здесь написано «и вышли, и расположились»? У них там есть 42 странствия. И говорит Бааль Шем Тов, то это 42 странствия в душе человека с того момента, когда он выходит из... проходит Махсом, у него есть 42 странствия. Можете ли это объяснить, пожалуйста?
То есть есть высшая сила, которая называется Свет Апсак. Свет Апсак. Аб и Саг — это две системы — Хохма и Хасадим. И эта сила Гвура и Хасадим, свет Хохма — это знание, мудрость, исследование, выяснение. Силы Хасадим — это отдача, отношение любви. Две эти силы в своем сочетании, как отец и мать, так они и называются, влияют на человека.
Когда Хесед и Гвура встречаются,
их влияние делится на уровни и нисходит к нам постепенно, причинно-следственной связью, и мы начинаем исправление. И вот это воздействие, когда достигает нас, называется святым именем Мембет.
Это какое-то особенное имя или это любое имя может
это
быть?
Это отдача, влияние двух этих сил, над ними находится Творец, Кетер. Наверху Кетер, Хохма, Бина влияют на нас, мы души, проходим исправление. С помощью этих двух воздействий это называется влияние Творца Мембет. Или, как написано в Торе, говорят, свет, возвращающий к источнику.
Так 42 странствия — это уровни нисхождения света?
Да.
Это то, что говорят в стихотворении, и извлечешь нас силой своего величия. Это речь о Гвуре, сила Хеседа, когда ты освобождаешь Гвуру именно благодаря силе Хеседа, силе любви.
В правильном сочетании между ними. И это приходит к нам, и мы находимся точно в двух этих силах, и мы получаем модель, как мы можем организовать себя внутри таким образом, чтобы все желания, все наши свойства, чтобы они расцвели и раскрылись.
Я могу ли я посмотреть внутрь на свою душу и сказать, на каком я месте, в каком я странстве сейчас нахожусь? И где мой стан?
Нет. Маленький не может знать.
Так а как на меня, от меня рассчитываешь?
Секундочку. Если ты едешь в Иерусалим, и тебе говорят, езжай этой дорогой, ты прибудешь, и даже если ты за миллиметр до Иерусалима, ты не знаешь, а ты уже требуешь заранее, каким образом?
Но я хочу в каждой точке, где бы я находился. У меня был такой прибор GPS, чтобы я мог...
Нет, я говорю тебе пример. Даже в нашем мире мы так не делаем, не говоря уже о духовном, потому что в духовном подъем со ступени на ступень, это называется, что ты обретаешь свойства этой ступени, тогда ты можешь лишь увидеть это. Что мне не хватает, чтобы увидеть? Мне нужны более сильные очки, чем есть у меня сейчас. Опа! Потом еще раз опа, и я ощущаю мир более светлый, больший, и я начинаю вести себя иначе.
В каждой точке странствия требуется более совершенный прибор, и тогда...
Поэтому наука Каббала, согласно своему определению, это раскрытие Творца творению, когда я вижу всю эту картину, всю систему, силу Творца, которая воздействует на меня, тогда я знаю, что мне делать, мне не нужно никакого объяснения. Будем надеяться, что мы раскроем это?
Может быть, на следующей неделе, в следующей главе. Спасибо большое вам, Рав Лайтман.
Спасибо всем.
Спасибо вам. Возвращайтесь к нам на следующей неделе. До свидания.